Глава 55. Переговоры ПВЧ. Ночь кончалась, было без 5:20, когда в кабинете, где находились Егоров, Мохов и Поляков, в очередной раз зазвонил телефон ВЧ, и Егоров взял трубку. «Генерал Егоров?» — раздался в сильной мембране, слышный в нескольких метрах до аппарата голос Колыбанова. «Я вас слушаю». «Где вы находитесь?» «Не понимаю», — невольно усмехнулся Егоров. «Вы звоните мне сюда и спрашиваете, где?» «В отделе контрразведки авиакорпуса». «Они работают у вас под носом!» — возбужденно закричал Колыбанов. Обычно невозмутимый, он задыхался от волнения. «Вот! Передо мной текст последнего перехвата по делу Неман. Слушайте внимательно!» «Личным наблюдением...» На аэродроме в Лиде обнаружено самолетов Ил-2-53, Ла-5-48, П-2-36, Як-9-51, Ли-2-7, По-2-14. Вы слышите? Они работают у вас под носом! Егоров налился кровью и, тяжело дыша, молчал. Сидевший в метре от него Мохов пробормотал: «Этого еще не хватало», и огорченно покачал головой. Поляков, только что прилетевший из Вильнюса, сидя за приставным столиком, продолжал быстро писать. Он не поднял головы, только часто пошмыгал носом. В чувствительной мембране аппарата ВЧ голос Колыбанова звучал так интенсионно отчетливо, будто он говорил не из далекой Москвы, а из соседней комнаты. И Егоров явственно представлял себе его, невысокого, худощавого, со спокойным, смугловатым лицом, в генеральском кителе с орденскими планками и в брюках на выпуск. Выдержанный, корректный Колыбанов еще ни разу не был так резок с Егоровым, ни разу не был в таком возбуждении. И Егоров почувствовал, что дело тут не только в последнем перехвате и наблюдении за аэродромом. Это наверняка не все. Мохов помог Егорову открыть портсигар, и как только тот взял папиросу, зажег спичку. «Генерал-полковник только что звонил из Ставки!» После недолгого молчания, уже обычным спокойным тоном, продолжал Колыбанов. «Он выезжает и приказал, чтобы вы ожидали у аппарата его звонка».
«Слушаюсь», — глухо проговорил Егоров. Вид у него был довольно подавленный.
«Полагаю, предстоят серьезнейшие объяснения и, более того, неприятности. Делом Неман занимается сам. Вы меня понимаете?»
«Да», — ответил Егоров. Колыбанов помедлил и неожиданно сказал: «Алексей Николаевич, я не буду докладывать о последнем перехвате генерал-полковнику до его разговора с вами. Так, наверное, будет лучше». Егоров сделался багровым.
«Товарищ генерал!»
Не принимая предложенного ему неофициального тона, строго произнес он:
«Я не слабонервный и не нуждаюсь в одолжениях. Перехват по делу, взятому на контроль Ставкой, вы обязаны доложить генерал-полковнику немедленно».
«Ну, смотрите», — примирительно сказал Колыбанов, — «я думал прежде всего о вас».
«Я это понял. Благодарю».
Егоров положил трубку, и буквально в следующее мгновение телефон ВЧ зазвонил опять.
«Егоров, что нового?»
— послышался в трубке голос начальника главного управления контрразведки.
«Результативного, товарищ генерал, к сожалению, ничего. Мы делаем все возможное. Я буду у вас днем. Какая еще помощь вам может быть экстренно оказана?»
«Экстренно. Оперативный состав контрразведки и прежде всего чистильщики. Очень желательны опознаватели. В первую очередь по Варшавской и Кенигсбергской разведшколам. Особенно по радиоотделениям. Обещаю. В ближайшие часы на других фронтах будут собраны и доставлены на аэродромы Вильнюса и Лиды до 300 офицеров контрразведки и не менее 50 чистильщиков. Опознавателей много не обещаю, но всех, кого сможем безотложно собрать, немедленно доставим. А все прибывающие должны быть задействованы сходу, без малейшего промедления. Офицеров контрразведки используйте только в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава.